северной столице, 8:10. Мы продолжаем работу. Несколько слов о погоде. Итак, сегодня 18 июля облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в Петербурге, 17-19 тепла в северной столице. По области сегодня также кратковременные дожди, днем местами грозы. По области 16-21 градус. Выйти минуты в нашем городе плюс 14, влажность 83%, давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный до 3-4 метров в секунду. В Петербурге плюс 14. Сегодня для вас работают ведущая Наталья Савощик, звукорежиссер Татьяна Кузнецова. В третьей части нашей программы мы расскажем вам о том, как продвигается транспортная реформа в нашем городе. Речь идет об реформе общественного транспорта. 18 июля сегодня отмечается день 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. В нашем городе состоятся интереснейшие по этому поводу мероприятия. В Санкт-Петербургском музее игрушки продолжает работу выставка «Игры надолго и всерьез», и об этом мы вам тоже подробно расскажем. Кроме того, в нашей программе «История песни» и рубрика «Как это по-русски».
Нашим векам скоростной режим. Мы как птицы, мы как птицы. Чемодана, сумку с надписью «Динамо», ручку и кроссфорд. Ровно сутки от Москвы до Магадана и обратно в свой родной аэропорт. Аэропорт. Стою у трапа самолета. Аэропорт. По мне скучает высота. Аэропорт.
отвечает, кто там на том конце.
Это был Александр Барыкин. В Петербурге стартовал третий этап транспортной реформы. Наш город переходит на новую модель транспортного обслуживания, которая предусматривает полный отказ от коммерческих маршруток. Подробности у Артема Сащенко.
В рамках последнего, третьего этапа транспортной реформы в Петербурге весь городской общественный транспорт переходит на единый стандарт работы и качества обслуживания пассажиров. В государственном казенном учреждении «Организатор перевозок» сообщают, что в городе с 15 июля открывается 48 новых автобусных направлений, дублирующих трассы самых популярных маршруток. С учетом запущенных в апреле и июне 44 маршрутов, сеть наземного общественного транспорта пополнится 92 новыми маршрутами, а привычные маршрутки почти полностью исчезнут с улиц. В Комитете по транспорту Петербурга уточняют, что на маршрутах останется лишь 4 частных коммерческих перевозчика – ООО «Вестсервис», АО «Третий парк», ООО «Дом Трансавто», ООО «Такси». Однако они будут обслуживать только социальные направления. С самого начала реализации транспортной реформы в Комитет по транспорту поступают жалобы от жителей, которые лишились маршруток, но новые автобусы эти маршруты не продублировали. По словам исполняющего обязанности председателя комитета Валентина Янакаева, все обращения должны рассмотреть и внести коррективы в новые маршруты.
Мы основывались на данных спроса транспортного. Маршрутки, которые работали с приемом наличными средств, мы не знали количество пассажиров, которые они перевозят. Могли только предположить. Та маршрутная сеть, которая в итоге спланирована, она действительно корректируется на основе двух источников данных. Первое — это те данные, которые мы получаем с оплаты проезда и видим, когда пассажиропоток, если он высокий или низкий. Второе — это обращение граждан. Все обращения пассажиров с пожеланиями обрабатываем и на основе этого корректируем маршрутную сеть. До 1 июля мы откорректировали порядка 80 маршрутов как по расписанию, так и по трассе движения.
Посмотреть трассы новых маршрутов можно на сайте организатора перевозок и на странице на Яндекс.Картах. Еще одна проблема – пока не везде достроены остановки. В этом случае водители автобусов просят объявлять, что в скором времени здесь появится такая-то остановка. Автобусов нового образца пока тоже не хватает. Из 2800 запланированных на линии сейчас работают 378 автобусов старого образца. Но в Комитете по транспорту заверили, их срок эксплуатации не превышает 7 лет. Они низкопольные. Единственное отличие – в них нельзя расплатиться банковской картой. До 15 ноября должен быть обновлен весь парк автобусов.
Невское утро. Научная среда.
Каждую первую среду месяца в 21.10 я, Татьяна Путренко, приглашаю вас, друзья, на серьезный разговор о современной науке. В нашей студии ведущие ученые Петербурга расскажут о своих достижениях и проблемах, об открытиях и научных ошибках, о новых направлениях исследований, а также в прямом эфире ответят на ваши вопросы. Итак, каждую первую среду месяца в 21.10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» жду вас в программе.
Научная среда.
Городской наблюдатель.
Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11.10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.
Время местного вещания.
Санкт-Петербург. Реклама.
Ремонт в квартире. Быстро и недорого. 926-46-46. 926-46-46.
Реклама.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Захочешь и не так.
Это была Валерия. Информация о погоде. Сегодня, 18 июля, будет облачно с прояснениями. В Петербурге кратковременные дожди, плюс 17-19. По области также в большинстве районов кратковременные дожди, днем местами грозы, 16-21 градус тепла. Завтра и послезавтра местами кратковременные дожди. 19 июля существенно не изменится температура воздуха. А вот 20-го днем на западе области уже до плюс 20-25, а в Петербурге 20-го 21-23 тепла. В эти минуты в нашем городе плюс 14, влажность 83%, давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный до 3-4 метров в секунду. В нашем городе сейчас плюс 14. Сегодня, 18 июля, Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под Москвой. В нашем городе состоятся несколько культурно-просветительских событий. Они позволят горожанам больше узнать о роли святого преподобного Сергия в истории нашей страны. Так, в полдень на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры рядом с Троицким собором начнется музыкально-поэтическое представление, посвященное исторической эпохе преподобного Сергия Радонежского. Для детей и взрослых будут организованы живые уроки истории с проведением мастер-классов и исторических реконструкций. В 16.00 в Государственном музее истории и религии на Почтамской улице откроется выставка «Игумен земли русской» Сергий Радонежский. Экспозиция, включающая в себя 60 экспонатов, осветит основные периоды жизни преподобного Сергия. Ну и сегодня состоятся общедоступные тематические экскурсии, бесплатные. Экскурсии пройдут в одном из красивейших монастырских комплексов нашего города – Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни. Это Стрельна, Петербургское шоссе, дом 15. Начнутся экскурсии в 14, 16 и 18 часов. Сбор желающих у центральных входных ворот монастыря. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Я передаю микрофон Елене Мазель. Они продолжат, и профессора-филологи Михаил Дымарский и Валерий Ефремов ответят на ваши вопросы.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Василий нас спрашивает. Вот, орфографический словарь русского языка 91 года рекомендует писать слово «междоусобица» через «у», а «ворд» через «о», «междоусобицы». Но как же правильно?
Правильно через «о», где «о» является соединительной гласной. Это несколько своеобразное слово по той причине, что здесь первой частью сложного слова является предлог. Понимаете? А предлоги родственны приставкам. Очень многие предлоги легко превращаются в приставки, и наоборот, очень многие приставки легко превращаются в предлоги. Поэтому говорить о том, что здесь есть первый корень, можно только с некоторой оговоркой. Именно поэтому в написании этого слова и наблюдались колебания. Значит, колебания между использованием предлога «между» и словом «усобица». В современном русском языке оно уже отдельно не употребляется, а, как мы с вами хотя бы по тексту слова о полку Игореве помним, слово «усобица» в древнерусском языке прекрасно употреблялось, без всякого «между». Вот, значит, как слияние предлога «между» и существительного «усобица», и как сложение, при котором действует закон «основа первая», затем соединительное гласное «о» или «е», в данном случае, конечно, «о», и затем вторая основа. Но побеждает все-таки второе написание, и действительно современные словари русского языка рекомендуют написание его соединительной гласной «о».
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Представьтесь.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить про слово «гимнастерка». Оно сейчас не очень употребляется, но имеет ли это какое-то отношение к гимназии? И это же все-таки военное слово. Откуда оно пошло? Спасибо.
Мне кажется, что оно имеет отношение не к гимназии, а к гимнастике. Это одежда, в общем, довольно легкая одежда для занятий спортом. Ну, разумеется, не везде, а в военной среде.
Как это по-русски?
Еще вопрос Василия. Часто можно услышать слово «гала-концерт». При этом приставка «гала» говорит о масштабности этого концерта. Есть ли связь с греческим словом «гала», которое переводится как «молоко» и этой приставкой?
Нет, Василий. Дело в том, что «гала» — это слово, которое есть и в английском, но туда оно попало из французского, обозначает празднество и торжество. А вот «гала», которое, кстати, в родительном падеже получается «галактус», отсюда вот мы как раз знаем и есть слово «галактика», это греческое слово, которое не имеет никакого отношения к празднику. Так получается, что в некоторых случаях в разных языках по звучанию совпадают разные слова.
По-русски. Дозвонился кто-то. Слушаем вас. Здравствуйте.
Меня зовут Валентина Николаевна, ваша постоянная слушательница. Я хотела бы тоже еще раз, чтобы уважаемые филологи, как только что сказала предыдущая
дама,
чтобы вы подтвердили, что говорить надо депрессия, агрессия, репрессии, конгресс, шинель, потому что очень много людей, которые говорят, кстати говоря, Елена Николаевна, среди ваших коллег, особенно одна дама, депрессия, репрессия, агрессия, педалируют, понимаете? Я уже не говорю о том, что вот тут уважаемые дамы из Мариинского театра, одна дважды была в Бухаресте.
Ой.
А в воскресенье слушала передачу, тоже очень известная певица, она говорила, что она репетирует партию из оперы «Мазепа». Понимаете, я сразу вспоминаю конец 50-х годов, центр города, нашу коммунальную квартиру, и у нас была дама, которая, когда мы там, ну, развеселимся, пошалим, она говорила: ребята укоризненные, ведь вы же пионеры. Вы помните, вы вспоминали, говорили, что это, в общем-то, признак, ну, не образованности, а якобы образованности, с претензией на образованность. Это первое.
Валентина Николаевна, кстати, претензий.
Да, претензия, да. И второе. Очень много ошибок, особенно этим грешат. Я слушаю все подряд, потому как вот пребываю на диване с 6 утра и до 24. Особенно московские дикторы наши уже исправились. Вот эти новостные передачи. И вот они совершенно не знают, как грамотно склонять числительные.
Да, Валентина Николаевна, большое спасибо за ваше пространное выступление. Должен сказать, что мы не готовы сию секунду утвердить, то есть как бы подписаться под всем тем, что вы сказали. То, что касается числительных, сомнений никаких не вызывает. Но вот мягкое или твердое произношение согласного перед гласным «э», которое обозначается буквой «е», в заимствованных словах, это вечное проблема и вечная беда, и это всегда камень преткновения. Разумеется, за исключением, с одной стороны, слов, которые давным-давно обрусили, и заимствованный характер которых не ощущается, например, тема, и слов, которые только что заимствованы русским языком, и еще даже не начали, с ними еще не начался процесс обрусения, там произносится твердо согласно. А вот такие слова, как репрессии, вы знаете, здесь нельзя огульно списками приводить слова, опираясь только на собственный речевой опыт и собственный вкус. Нужно обращаться к словарю. Вот у нас лежит, слава богу, поскольку вы выступали довольно долго, у меня оказалось время для того, чтобы заглянуть в орфоэпический словарь, вышедший под редакцией Ирины Леонидовны Резниченко. Это авторитетное издание. И вот мы читаем в нем, например, «Репрессия». Возможно, репрессия и репрессия. И то, и другое возможно. Нельзя, вот не заглянув в словарь, упрекать кого-то в том, что он делает ошибку. То же самое касается слова «претензия». Вы произнесли «претензия», Валерий Анатольевич вас поправил, не без некоторой язвительности, «претензия».
Это старшая норма, да.
Да, между тем в словаре дается очевидное, такое однозначное указание. Возможно, претензия и, возможно, претензия. На первом месте мягкое произношение, на втором твердое. Но, тем не менее, возможно и претензия, и претензия.
И с агрессией то же самое. Да, мы знаем очень хороших, умных людей, докторов наук, которые говорят агрессия, и уж тут не поспоришь. Дело в том, что действительно в огромном количестве слов есть вот эта вот вариативность и шинелью, конечно, шинель. Да, мы знаем, и с школьной скамьи должны это запомнить. А вот во всех остальных случаях, Валентин Николаевич, все не так уж и просто.
Да, лучше смотреть в словарь.
Как это по-русски-то?
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни.
История песни, о которой у нас пойдет сегодня речь, особенно интересна тем, что она одновременно является и историей создания группы, эту песню исполнившей. Тем более, что они тезки, песня и группа. Все началось осенью 1978 года, когда западногерманский композитор и продюсер Ральф Зигель и поэт-песенник Бернд Майнунгер решили написать песню для очередного фестиваля Евровидения. Причем такую песню, которая непременно стала бы победительницей европейского эстрадного конкурса. Дело в том, что ФРГ, будучи одной из стран-учредительниц Евровидения, за более чем 20-летнюю к тому моменту историю конкурса ни разу не занимала первого места. И вот однажды вечером, сидя дома у Ральфа Зигеля, соавторы будущего хита сходу сочинили три композиции, но ни одна из этих новинок им не показалась настолько удачной, чтобы победить на Евровидении. Как отмечал Зигель, проблема на международных фестивалях всегда заключается в том, что тексты песен написаны на разных языках. Зритель из Финляндии не понимает, о чем поет артист из Германии и наоборот. Поэтому композитор и поэт долго ломали головы над названием, которое было бы понятно всем без перевода. И внезапно Бернда Майнунгера осенило. Нужно написать песню про Чингисхана. Ральфу Зигелю идея очень понравилась. Действительно, это имя интернациональное и понятно всем. Мы решили, что важен не только текст, но и инсценировка того, о чем будет эта песня. И, конечно, действие должно быть костюмировано. Вначале Зигель сам напел пробный вариант для национального отборочного жюри. Но еще до того, как члены жюри получили демо-версию песни, его осенила идея. Песню «Чингисхан» будет исполнять группа под названием «Чингисхан». Именно так и было написано в пояснительной записке. И после того, как заявка получила одобрение, было объявлено о начале кастинга, тем более, что группу следовало собрать в рекордно короткий срок, за один месяц. Зигель обзвонил всех своих знакомых музыкантов и продюсеров, и за первые две недели было отобрано 15 человек. После этого был проведен второй тур кастинга, и из 15 осталось лишь шестеро, которые и составили вокально-танцевальную группу «Чингисхан». Состав получился интернациональным. В шестерке было по два представителя Западной Германии и Венгрии и по одному Нидерландов и ЮАР. После этого начался весьма насыщенный период репетиций и одновременно с этим работы над имиджем группы, поскольку изначально было решено, что Чингисхан должен поразить членов жюри и телезрителей не только песней, но и запоминающимся внешним видом. К сотрудничеству были привлечены самые известные западногерманские портные и визажисты, прежде работавшие с такими звездами поп-музыки, как Аманда Лир и Silver Convention. После первого полуфинала Евровидения 79 все западноевропейские газеты были полны статьями о новой поп-группе из ФРГ. Одноименная песня зазвучала в эфире популярнейших музыкальных радиостанций, и она мгновенно оказалась на слуху у миллионов любителей эстрады. Финал Евровидения в том году проходил в Израиле. Путь в Иерусалим лежал через Афины, и по воспоминаниям участников группы, в аэропорту греческой столицы к ним подходили пограничники и приветствовали их по-немецки. «Ребята из Чингисхана, вы прекрасны!» Такой же теплый прием западногерманскую группу ждал и в Израиле. Работники отеля, где они остановились, как один утверждали, что будут болеть за них. «Они не ставили на своего израильского исполнителя, они ставили на нас», – вспоминал Ральф Зигель. «Люди выбегали из магазинов, чтобы обнять нас и сказать: „Чингисхан, супер, мы любим вас, вы просто фантастичны“». И даже участник израильской группы Milk & Honey, оговорившись, что у их песни есть шансы на победу, признавал: «Мне также очень нравится песня группы „Чингисхан“. Вероятно, они и станут победителями». Тем не менее, по итогам голосования в финале победителями стали именно израильские музыканты. Группа «Чингисхан» с песней «Чингисхан» заняла лишь 4-е место. А до первого выигрыша представителем ФРГ Гран-при Евровидения оставалось еще 3 года. Кстати, победную для Западной Германии песню в 1982 году напишет также Ральф Зигель. Но это уже совсем другая история.
Ну что ж, была история песни, сейчас к другим темам. В Петербургском музее игрушки продолжает работу выставка «Игры надолго и всерьез». Экспозиция приурочена к 25-летию музея. Послушаем рассказ Галины Пескун.
Музей игрушки был открыт в 1997 году и стал вторым по счету музеем подобного профиля в России. Коллекция музея началась с дымковской игрушки «Барышня с ведрами», которая была подарена директору музея Дмитрию Багаеву еще в детстве. С С тех пор интерес к собирательству перерос в увлечение, а позднее и в полноценный музейный фонд. Как рассказала методист музея игрушки Анастасия Шпакова, название выставки «Игры надолго и всерьез» было выбрано не случайно.
У нас изначально было название проекта «Тогда, когда, сейчас». Но мы поняли, что намного интереснее будет идея продлить название изначальной выставки, с которой, собственно, начал свое существование музей. Выставка называлась «Игры всерьез». И, собственно, наша юбилейная выставка — это работа с теми художниками, которые были представлены на первой выставке 96-го года в Союзе художников, с которой все началось. Поэтому мы решили поиграть с этим названием и добавили к ней «надолго и всерьез». Так получился, собственно, сам проект. И действительно, на выставке представлено практически 80% того состава, который был представлен на выставке 96-го года.
Выставка занимается все залы музея. Посетители увидят игрушки прославленных советских мастеров, на которых выросло не одно поколение, работы молодых, талантливых авторов, а также уникальную живопись, скульптуру и многое-многое другое.
И действительно, некоторые из представленных у нас художников — это прям именитые люди. Конечно, стоит сказать, что у нас представлена лошадка Льва Наумовича Сморгона. Причем эта лошадка была сделана не как игрушка заводская, то есть промышленная, а у нас в музее представлены именно промышленные игрушки Льва Наумовича. Угу. То есть там тот же самый Володька, гимнастка, олененок желтый, который известен очень многим с детства. У нас представлена вот эта лошадка, которую Лев Наумович делал для своих внуков. Но она принимала участие в некоторых выставках музея, и поэтому этот экспонат интересен вот своей историей, вроде как и личной, а вроде как и все равно связанной с музеем.
Да.
Также у нас есть несколько кинетических работ, которые заводные, либо с помощью воздуха могут двигаться и менять свою конфигурацию. У нас есть несколько работ, которые состоят из деталей игрушек, образуя собой скульптуру уже с профессиональной точки зрения. Например, такой подход у Грольмана Леонида Яковлевича. Вообще, те экспонаты, которые Леонид Яковлевич предоставил для юбилейной выставки, вызвали у нас просто бурю эмоций, они нам очень понравились. Угу. Также у нас представлены работы Романа Шустрова. Роман Шустров, он присутствовал, естественно, на выставке 96-го года. Тогда у него был больше театральный стиль, он работал с театральными образами, но со временем, естественно, сложился его узнаваемый стиль папье-маше, его узнаваемые ангелы.
Да.
То есть мы постарались охватить как можно больше художников, которые были представлены в 96-м году, но также и не забыли о тех авторах, которые с нами активно взаимодействуют последние годы. На входной зоне, например, у нас представлена работа Валериуса из проекта социального, который называется «Река жизни». То есть это такая очень большая, по-моему, что-то вроде 10 метров раскраска, которую может раскрасить любой желающий, взрослый, ребенок. Затем Валериус из разных музеев собирает эти большие раскраски, и получится целая река жизни. Потому что, ну, представьте, в каждом музее по 10 метров полотна.
Да.
Вот. Поэтому юбилейная выставка, она включает в себя очень много художников, очень много проектов, очень много связано с разными проектами. И, конечно, по выставке планируется тематическая экскурсия, которая будет подробно рассказывать об экспонатах и об авторах, которые на ней представлены.
Повторю, что в этом году Петербургский музей игрушки отмечает свое 25-летие. Напомню, что музей расположен в Петроградском районе на набережной реки Карповки, 32, вход с улицы Всеволода Вишневского. Юбилейная экспозиция будет открыта до 20 ноября включительно. Не пропустите!
Невское утро.
Можно друг от друга скрыться, поменять судьбу и лица, сделать вид, что я не тот, ты не та. Моя любовь тобой забытая, осталось только дольше и не я на ладони. еще синюю. Суметь нас с тобой соединить на ладони линия, на ладони линия. Понять не хочет, тема не закрыта, бесконечная. Моя любовь к тебе забытая. Осталась только тоньше иния, на ладони линия. Но не понять ее, не объяснить, не смогли ни ты, ни я. А может, как невидимая нить этой ночью синюю сумеет нас с тобой соединить на ладони линия, на ладони линия. Друг от друга можно скрыться, не понять. Синюю